Братья и сестры, когда я вот говорил первую часть, я, конечно же, не мог сказать все, не мог описать все многообразие проблем, которые возникают в отношениях мужчины и женщины. Где-то я, может быть, больше, так сказать, нападал на мужчин, и, ну, потому что я мужчина, и не очень хорошо, когда мужчина из-за кафедры еще на женщин нападает. Ну, я условно говорю, нападает, но женщины тоже не ангелы. Женщины тоже не ангелы. Женщины тоже могут сделать по немудрости своей, сделать свою семью несчастной. Женщинам тоже нужно учиться зрелости. И если вы, сестры, слышали что-то, то, что я говорил в отношении мужчин, вы это относите и к себе тоже. И мужчины, если вы слышали что-то, что я говорил в отношении женщин, вы тоже относите это к себе. Иногда и молчащий мужчина тоже бывает необычайно привлекателен и тоже может оказывать огромное влияние на свою женщину. Иногда благоразумная женщина, идущая путем жертвы, она тоже очень много может сделать для своего мужчины. Но вот еще вот такая вот ремарка, еще одно дополнение к тому, что я говорил в предыдущей части. Знаете, не всегда то, что вы делаете для своих супругов, не всегда то, что вы делаете, принесет результат. Вполне возможно, что вы будете умирать за свою жену, чтобы она стала лучше. Она не станет лучше, и она не оценит то, что вы делаете для нее. То же самое вы можете служить своему мужчине, вы можете молчать, вы можете терпеть, вы можете много молиться, но так и не увидеть результат. Но это не значит, что вы делали все неправильно. Вы понимаете, что в семье мы формируем характер для вечности. И в итоге, когда мы встретимся со Христом, вопрос будет не в том, что мы получили от своей жены или от своего мужа взамен, благодаря тому, что мы шли путем жертвы. Итогом будет наш характер, который мы представим перед Христом. Да, иногда наши потребности в семье, наши самые сокровенные нужды, они не будут восполнены нашими супругами, и нам будет от этого больно. Но тем не менее, это не значит, что нам надо менять стратегию своей жизни и начинать эгоистично добиваться собственного счастья в семье. Это не значит. Нам все равно надо продолжать идти путем жертвы, продолжать терпеть, продолжать любить, иногда продолжать молчать. Надо, потому что так формируется наш характер. И может быть, когда Иисус придет, какой-то мужчина скажет: «Господи, как здорово, что у меня была такая сложная жена!» Потому что благодаря этому ты так отшлифовал мой характер. И женщина скажет: «Господи, ну тяжко было мне с моим мужем, тяжко было его любить, тяжело было терпеть, прощать. Но теперь я смотрю, что ты сделал благодаря этому человеку со мной, с моим характером». Вы знаете, что мы-то с собой на небо заберем что? Характер. Все, ничего больше. Поэтому даже если вам бывает со своими любимыми очень сложно, но трудные периоды могут быть в любой семье. Два грешника, когда живут, они всегда могут ранить друг друга. Даже если вам будет очень сложно, и вы увидите очень трудные, болезненные для вас черты характера любимого человека, помните, и это уникальная возможность для формирования вашего характера. Не отчаивайтесь. Даже трудная жена, трудный муж могут быть для вас благословением. Конечно, трудное благословение, но это все равно благословение. Ну, а прежде чем мы перейдем к гневу, я так вот вас переключу. Я знаю, что вечером трудно, особенно в субботу, после вкусного обеда, вся кровь в желудке, и, ну, по крайней мере, так у меня бывает. Поэтому не всегда легко сосредоточиться. Есть такая история о пасторе, очень такой интересный пастор был в Украине. И он венчал, и он был очень непосредственным во время венчания. И вот в одной из проповедей он, значит, проповедует и рассказывает, как вот Адам и Ева были прекрасны. И он говорит, вот после грехопадения грех стал проявляться и в том, что мужчины и женщины потеряли свою райскую красоту. И чем человек становится старше, тем меньше вот этой внешней красоты в нем проявляется. Он говорит, вот Ева была, когда вот она была еще молодой, она была прекрасной, когда она начала стареть, ну, конечно же, она уже не была столь красивой. И вот это, эту мысль развивает и говорит, ну, и говорит, ну, что там далеко ходить, говорит, ну, вот посмотрите на невесту и посмотрите на ее мать. Я не знаю, что после проповеди было этому пастору, но ему многое прощалось, потому что он был вот таким, ну, как говорят, чудаком где-то, да? И люди понимали, что он может начудачить даже во время проповеди. Но его любили, вот такой был человек интересный. Ну ладно, это так, чтобы вы улыбнулись. А теперь мы переходим к теме, которая для многих людей бывает очень актуальна, это гнев. Вы знаете, что существует две крайние точки сегодня вот в церкви, и, на мой взгляд, это неверные крайние точки, полюса, два крайних полюса, два полюса, вокруг которых концентрируется мнение людей о том, как надо реагировать на гнев. Есть такая вот консервативная точка зрения, я в ней вырос, я адвентист с детства, и, в общем-то, нас учили, что гнев надо сдерживать. Ты должен, скрежеща зубами, сжав зубы, сдерживаться любой ценой. И тот человек, который может так вот управлять своим гневом, это праведный человек. Ну, так считалось. Я очень упрощенно передаю эту точку зрения, ну, примерно так. И многие люди и сегодня этой концепции придерживаются. Нужно сдерживаться любой ценой. Конечно, этот подход в отношении к гневу очень несовершенен, потому что у человека накапливается гнев, он разрушает человека изнутри, и иногда это может даже на физическом уровне как-то проявиться. Это разрушительная сила гнева. А сегодня популярная другая точка зрения, я ее условно называю психологической, когда считается, что не нужно сдерживать свой гнев, нужно его проявлять. Ну, будь самим собой. Не надо сдерживаться, не надо лицемерить. Ну, не нравится тебе этот человек, пойди ему, скажи все, что он об этом, что ты о нем думаешь, и пусть он мучится. Зачем тебе мучиться? И иногда люди бывают крайне несдержанны в выражениях своих чувств, гневаются, оскорбляют друг друга, ну, и это называется самовыражением. Но вы понимаете, что, конечно, это такие вот очень упрощенные описания этих точек зрения, но примерно вот сегодня кто-то придерживается такой позиции, кто-то такой, у кого-то где-то получается быть ближе к одной или к другой, но люди пытаются как-то справиться со своим гневом. Естественно, когда я в присутствии начальника нахожусь, то я придерживаюсь консервативной точки зрения, а когда я нахожусь в присутствии жены, я придерживаюсь психологической точки зрения, так тоже бывает. То есть в присутствии начальника я сдерживаюсь, потому что это чревато. В присутствии жены я самовыражаюсь, потому что это, ну, не так вот чревато с какими-то последствиями. То есть мы, бывает не то, что так вот стабильно придерживаемся одной только точки зрения. Иногда мы там, где надо, одной точки зрения придерживаемся, одной позиции в отношении к гневу, а там, где надо, мы придерживаемся другой, там, где это нам удобно. Вот. Но, по сути дела, эту проблему гнева не решает эти подходы. Да, кстати, сразу же я оговорюсь. Сегодня, вот сейчас мы будем говорить не о том гневе, который бывает у нас как вспышка. Ну, вот знаете, там вам наступили на больную мозоль, вы, ай, ну сколько можно говорить, не наступай на этот палец, на эту ногу. Да, вы вспылили, и тут же вы остыли, попросили прощения, и все. Ну, бывают такие, да, водители очень хорошо это знают, когда тут человек едет за рулем, и обязательно кто-то не так поедет, не там встанет, не так затормозит, и бывают такие сиюминутные вспышки гнева, когда вы вспылили и сразу же утихли, да. Истинно так. Да. И вы понимаете, да, что бывают периоды нашей жизни, когда вот какая-то суета, какие-то проблемы, мы спылили, тут же остыли, тут же попросили прощения и пошли дальше. Но сейчас мы говорим не о таком гневе, мы говорим, будем говорить о гневе, который длителен. Иногда он может быть вялотекущим, он может сопровождать нас в наших отношениях. Нам может годами не нравиться тот или иной человек, вызывать в нас недобрые к себе чувства. И мы можем даже не говорить сами себе, что мы гневаемся на него, но мы просто, это, если этот человек вызывает в нас отвращение, неприятие, если мы хотим быть от этого человека подальше, очень часто это тоже проявление гнева в отношении этого человека. То есть гнев бывает ярким, короткими вспышками, а бывает длительный гнев. И иногда вот этот длительный гнев, когда он вот накапливается какое-то долгое время, потом проявляется в каких-то вспышках, эмоциональных вспышках, когда мы выражаем человеку свое неприятие, свое отвержение и так далее. Так вот, об этом гневе, о длительном гневе мы сейчас говорим, не о коротких вспышках. Так вот, сейчас мы остановились на двух позициях в отношении гнева. Обе они несовершенны. И лучше всего это тот подход к гневу, который описан в книге «Псалтирь». Вот Давид мог испытывать самые разные чувства. Если вы будете читать Псалтирь, вы увидите это, что Давид мог приходить к Богу со всем, чем он был полон. А? Да, ненавижу, враги они мне. Третий псалом, он говорит о Боге, который поражает ланиту его врагов и сокрушает зубы нечестивых. То есть Давид за словом в карман не лез. Он, когда приходил к Богу, он выражал все свои эмоции. И позитивные, и негативные, и радостные, и плач он выражал к Богу. То есть он был таким, какой он есть перед Богом. Давид самовыражался, но самовыражался не перед ближним, а перед Богом. Вот это очень часто не хватает нам. Мы можем испытывать недобрые чувства в отношении к другому человеку и кипеть внутри себя, не проговаривая эти чувства Богу. Мы приходим к Богу, и нам иногда стыдно говорить с Богом о тех недобрых чувствах, которыми мы полны. Хотя ведь написано в том же 138-м псалме, что еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Так что ж таить перед Богом свои недобрые чувства? Придите и выговоритесь. Не бойтесь сказать Богу, как вам неприятен этот человек. Не бойтесь сказать Богу, что вы хотели бы разорвать на мелкие кусочки, потому что вот такой человек. А когда вы читаете новости о насильнике, который насиловал 4-летних детей, какие у вас чувства возникают? А, просто голову отрезать и все. Ну, да. Да. То есть мы люди, мы можем возмущаться, мы можем испытывать гнев к тем, кто творит вот такое вот зло. И это я вот так яркий пример привел какой-нибудь насильника, но мы можем видеть друг человека, который рядом с нами, который сопровождает нас по жизни, он творит что-то злое, и это может вызывать у вас гнев и самое негативное чувство. Но нельзя, вот это самый важный принцип, нельзя с этими чувствами оставаться наедине с собой. Многие христиане, они кипят в этом гневе внутри себя, не говоря с Богом о том, чем они полны. И это их разрушает. Особенно если этот человек, который вызывает у нас гнев, он творит какое-то, ну, действительно какое-то зло. Я помню, когда-то мы, это было давно, нас очень обидел пастор, меня и маму. Ну, бывает, пасторы же тоже несовершенные люди, бывает. Мы сейчас с ним друзья очень хорошие, но тогда он, ну, обидел. И это вызывало у меня, у мамы, такой гнев. Ну, в чем он выражался? Не то, что мы хотели ему что-то плохое сделать, нет. Мы приходили на богослужение, и это уже было автоматически. Видели каждый его шаг, каждую его ошибку. Мы видели, как ведут себя его дети, как ведет себя его жена. Все это не специально, уже автоматически отмечалось. И когда мы шли по дороге домой, вы думаете, что мы обсуждали? Субботнюю проповедь? Нет. Мы обсуждали пастора. И... Да, я сейчас как Лютер скажу. Вы еще не знаете, какой я. Это еще не все, да. И наступил момент, когда мы с мамой как-то остановились и сказали, так что ж происходит, что мы делаем? Мы идем после богослужения, мы не говорим о Боге, мы говорим о пасторе. И мы сказали, все, больше мы не будем говорить о пасторе. Мы прошли 10 шагов, и опять стали говорить о пасторе. И я помню тот момент, когда мы вдруг поняли, что вот наш гнев в отношении пастора к пастору сделал нас невероятно зависимыми от него. Мы думали только о нем. О том, какой неправильный. И, конечно же, уже дьявол подбрасывал дрова в этот огонь, подливал масло в этот огонь. Любая его оплошность, любое его несовершенство, это было еще топливо для огня. Для огня вот этого вот гнева. У нас получилось так, мы уже не хотели об этом думать. И получилось как в той поговорке, как говорит один, говорит, Иван, иди, я медведя поймал. Да, говорит, веди его сюда. Она говорит, не могу, он меня держит. Так вот, вы знаете, что получается с гневом? Ты его вроде бы поймал, но когда ты хочешь от него избавиться, то он, как этот медведь, тебя держит, ты уже не можешь вырваться из его объятий. И чем больше ты будешь вариться в своем соку, тем сильнее будет затягивать тебя этот водоворот. Поэтому единственный выход. И вот то тогда нас спасло. Мы стали говорить с Богом обо всем, что мы думаем. Не друг с другом, а с Богом. Не по горизонтали, а по вертикали. Господи, вот он такой, он нас обидел, он вот так поступил. Господи, он такой... Ну, Господи, избавь нас от него. Ну, не от пастора, а от гнева, от этих недобрых чувств к нему. Итак, первое. Нельзя позволить себе замкнуться в гневе. Нужно говорить о своем гневе с Богом. Выражайтесь перед Богом. Помните, Он знает ваши самые негативные чувства. Все недоброе, чем вы полны, Он знает. Что ж скрывать? Идите и говорите с Ним. Но не оставайтесь наедине со своим гневом. Следующий момент предлагает вот тот же самый, тот же Давид в 4-м псалме. Очень люблю эти слова. Вы знаете их, гневаясь, это 5 и 6 стихи. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Конечно, то, что я сейчас скажу, это не значит, что так хотел сказать Давид, то есть он так думал. Эти слова, они являются просто толчком к тому, чтобы дальше развить наши мысли о гневе. это не экзегеза, это не углубленное исследование этих стихов. Эти стихи как ступенька к размышлению о гневе. Итак, посмотрите, что говорит Давид. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших». Итак, первое, что предлагает Давид, это размышление. Гнев очень часто невероятно суживает наше представление о другом человеке. То есть мы концентрируемся на одной грани его личности и уже не видим других граней личности этого человека. Понимаете, каждый человек многогранен. Но когда мы гневаемся, мы уже не видим ничего. Мы видим только вот эту сторону личности человека, которая вызывает у нас гнев. Но размышление, оно помогает нам увидеть другие стороны этого человека. И благодаря размышлению мы можем утишиться. Но я сейчас приведу пример, и все станет как бы понятнее. Вот этот Стивен Кови, о котором я говорил вам в первой части, он описывает такую историю, она, наверное, вам известна. Однажды он ехал в нью-йоркском метро, и по вагону носились дети, вели себя очень бурно, мешали пассажирам своими криками, а их отец ехал рядом с ним, с автором, и у него были полузакрытые глаза, он никак не реагировал на происходящее. И вот Стивен Кови говорит, что во мне стал закипать гнев. Я просто уже кипел от возмущения, от того, что отец никак не может угомонить своих детей. И он говорит, я в довольно резкой форме обратился к отцу и сказал, вы не можете успокоить своих детей? Отец похватился и сказал, ох, да, извините. Сейчас. Просто говорит, полчаса назад мы были в больнице, и там нам сказали, что умерла моя жена, а их мать. И вот Стивен Кови говорит, сразу же мой гнев исчез. Я почувствовал себя неловко. А почему это произошло? А потому что он увидел другую сторону реальности, которая раньше для него была неизвестной. Иногда человек себя ведет вот так. И это вызывает у нас гнев, его поведение. Мы реагируем только на поведение, только на вот эту вот сторону проявления своей его личности. Но если бы мы увидели жизнь этого человека в целом, так как видит его Господь, то, может быть, бы мы не гневались, а пожалели этого человека. Поэтому, когда другой человек вызывает у вас гнев, вам он не нравится, остановитесь, поразмышляйте. Но вот здесь я бы сказал, что необходимо не просто такое вот рациональное действие, должно быть молитвенное размышление об этом человеке. Молитесь об этом человеке. Просите, чтобы Господь раскрыл вам другие стороны его личности. Просите, чтобы Господь вам позволил увидеть его так, как он видит, Господь видит его. И вполне возможно, что ваш гнев может благодаря такому молитвенному размышлению о человеке смениться милосердием и состраданием к нему. Господь ведь видит жизнь человека с самого начала. Он видит, как он формировался. Он видит те эмоциональные травмы, которые этот человек получил с детства. Он видит все. И он с невероятным состраданием и жалостью относится к человеку, потому что он видит в целом. Молитесь и размышляйте. Особенно, я снова же говорю, это касается вот этого вот длительного гнева, когда кто-то нам очень не нравится, кто-то нас выводит из себя, его поведение, его жесты, его мимика, его разговор, все, что он делает. Если вы видите такого человека, это первый повод для того, чтобы начать об этом человеке молиться и размышлять, чтобы Господь открыл вам другие грани личности этого человека. И вполне возможно, если вы увидите его по-другому, в другой перспективе, вы поймете, насколько этот ваш гнев был безосновательным. Следующее, о чем говорит Давид, приносите жертвы правды. Очень часто, когда мы гневаемся, мы видим объект своего гнева, но не видим себя. И нам необходимо приносить жертву праведности, то есть нам необходимо научиться, не то что научиться, а сделать вот этот шаг в признании того, что и мы, люди, несовершенные. Помните, Нафан приходит к Давиду и рассказывает ему историю об овечке. И Давид вскипает от гнева. Он говорит, все, этого человека нужно самым жестоким образом наказать. А потом Нафан говорит, ты тут человек. Вы знаете, иногда мы кипим от гнева, видя другого человека, его поведение, и не слышим, что Господь говорит нам, ты такой же, ты тот человек. И не хватает иногда мужества, чтобы признать, что мы такие же. Я часто рассказываю эту историю про свою любимую красную рубашку, но вот еще раз ее расскажу. Когда-то у меня была любимая красная рубашка, и я попросил жену ее постирать. Ну, и вы знаете, что женщины, как бы, они же стирают так, они собирают цветное отдельно, светлое отдельно, ну, а я стираю все вместе, ну, и потом все одного цвета получается. Ну, и моя жена там откладывала цветное, чтобы набралось достаточное количество, чтобы постирать эту красную рубашку с цветным. И прошла неделя, я стою в понедельник или там какой-то день в ванной, в зеркало умываюсь, смотрю, чищу зубы, смотрю в зеркало и вижу, что моя любимая красная рубашка еще не постирана. Я думаю, вот сейчас скажу, вот сейчас дочищу зубы, я ей скажу. Ну, как бы я тебя, ну, знаете как, я тебя просил, да, что нельзя было, да, вот, особенно когда ты утром не выспался, для чего нам, жены, ну, чтобы как бы с ними делиться своим настроением, да. Я вдруг вспомнил, что дверка от шкафа, которая отвалилась уже месяц назад и до сих пор еще не прикручена, до сих пор не прикручена. И вот как-то мне перехотелось говорить с женой о красной рубашке. Кстати, она до сих пор не прикручена. Но... Рубашки уже давно нет. Вы понимаете, вот что значит приносить жертвы правды? Ты же тоже слабый человек. Ты тоже несовершенен. И вот когда ты кипишь от гнева, остановись и помолись, и скажи, Господи, а покажи мне, я вот очень хорошо вижу своего ближнего. Но ты мне еще меня покажи. Кто я? И если вы увидите себя вот так вот праведно, то я думаю, что вам тоже не захочется гневаться. Очень часто, когда мы гневаемся на другого человека, мы крайне слепы в отношении самих себя. Но нам очень надо быть зрячими в отношении самих себя и, может быть, иногда слепыми в отношении другого человека. Поэтому приносите жертвы правды, будьте честными, когда вы гневаетесь, будьте мужественными для того, чтобы уметь признавать и свои слабости. Есть хорошая английская пословица: люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями. Люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями. Ты тоже в стеклянном доме. У тебя тоже все очень хрупко и несовершенно. Не спеши бросать камень. Но и следующее, о чем говорит Давид, И уповайте на Господа. Знаете, иногда мы пытаемся своим яростным гневом изменить другого человека. А Давид говорит: уповайте на Господа. Предайте эту ситуацию Господу. Не спешите, засучив рукава, гневно, яростно менять другого человека. Уповайте на Господа. В конце концов, Он сказал: мне об отмщении я вас дам. Когда-то меня очень гневил один человек, адвентист поколения, вы знаете, это особый такой род людей. Он с детства учился делать зло так, чтобы его не поймали. Вот он был в церкви. Я уже был тогда пастором, он настраивал людей на меня. Ему все что-то не нравилось. Он много чего воровал. И адру воровал тоже. И так это делал, что его невозможно было поймать. И мне было очень тяжело с ним. Мне был очень неприятен этот человек. Я много молился, постился. И наступил момент, когда этот человек заболел. Ему за 2 месяца сделали 400 или сколько уколов от всего. Врачи не знали, что с ним. В конце концов, врачи сказали: давай мы тебя разрежем, посмотрим. Мы не знаем, серьезно, что такое было. Я проводил евангельскую программу, и в субботу вечером вернулся домой, стоял его друг у ворот и говорит: поехали, этот человек умирает. Мы приехали к нему. Я помню, как этот человек дрожал от страха смерти и говорил мне: прости меня. Говорит, показывал: вот это я украл, вот это я украл. Но какой смысл во всем этом, если я сейчас умираю? И я вдруг понял, что когда за человека берется Господь, то Он уже берется так, что человеку мало не покажется. Никакой наш гнев, никакая наша ярость не сравнится с тем, как в жизнь человеческую входит Господь. Я так тогда сказал, что когда... Ну, это так, условно, как бы метафорически я высказался, что когда Господь берется за человека, по-настоящему, то человек раскается даже в том, что он не делал. Ну, понимаете, да, насколько это страшно и сильно. Поэтому Давид говорит: уповайте на Господа, отдайте этого человека Господу. Не пытайтесь своей яростью, своим гневом восстановить справедливость. Может быть, Господь не вмешается в ситуацию так быстро, как вы этого хотите. К тому же Давиду приходилось бегать от Саула не один год. Может быть, Господь вмешается в ситуацию не так быстро, как вы хотите, но когда Он вмешается, вы увидите, что это лучше и эффективнее, чем ваша ярость, ваш гнев, ваше отвержение, ваша злость. Уповайте на Господа. Ну и последнее. Вот то, что я сказал, это такие моменты, как бы практически где-то они работают в моей жизни, где-то не работают, где-то я забываю, что надо размышлять, где-то я бываю тоже человеком в отношении себя нечестным, закрывая глаза на себя и очень хорошо видя недостатки другого человека. Где-то я не уповаю на Господа. Мы люди. Но, по крайней мере, у нас есть ориентиры, как нам идти, если мы действительно хотим, чтобы гнев не был вот этим медведем, который схватил нас, и из объятий которого мы в итоге уже не можем вырваться, потому что он полностью разрушил нашу жизнь. Но есть слова утешения, и вот с этими словами я хотел бы, чтобы вы как бы на сегодня остались. Я очень, мне дорого эта мысль. Потому что я вырос снова же в общине и в среде, где говорили о том, что когда ты гневаешься, Дух Святой тебя оставляет. И в отношении этой идеи приводились слова из послания к Ефесянам 4 главы, где, вы знаете, говорится, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания к вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И дальше Павел говорит: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И считалось так, что когда ты в гневе, ты оскорбляешь Святого Духа Божия. Это верно. А вот следующий шаг – это уже неверно. И Дух Святой тебя оставляет. И вот подтверждением этих слов, что Дух тебя оставляет, было эмоциональное состояние после вспышки гнева. Но вы же знаете, когда ты вспылишь, то после этого ты чувствуешь опустошение, тебе нехорошо на душе. И обычно, вот примерная, очень упрощенная модель поведения христианина после гнева. Вот, предположим, мать накричала на своих детей, вот потому что довели уже. Следующий этап после этой вспышки гнева – опустошение и чувство вины. Человек начинает заниматься самобичеванием. «Ах, я такой! Я снова это сделал или сделала!» Но это чувство, это самобичевание сопровождается ощущением Божьего отвержения. «Господь там на небе недоволен мной. Я сколько раз молилась или молился, что я больше так не буду, а теперь снова вот сорвался или сорвалась». Все, Господь меня отвергает, поэтому я сейчас буду заниматься самобичеванием, изменю свое поведение, и должно пройти какое-то время, а потом я буду уже молиться. А то ничего себе наглость. Только что наорал на своих детей и сразу молиться пошел. Нет, ты должен немного себя наказать, и чтобы отец видел, как ты себя наказываешь. Но тогда он тоже немного успокоится, ты успокоишься, ситуация немножко сгладится, а потом вы с Богом уже как-то там пообщаетесь. Но это не библейский подход. И вот для того, чтобы понять, как реагирует Дух Святой, когда мы его действительно оскорбляем, давайте посмотрим на слова апостола Павла, записанные в послании к Римлянам, 8 главе. Павел в 26 стихе говорит о том, что Дух Божий знает наши нужды прежде прошения нашего. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И вот когда Павел говорит эти слова, пишет эти слова, он говорит о том, что Дух Божий знает наши сокровенные желания и нужды. Мы еще их не осознаем, а Он знает. И вот благодаря тому, что Господь очень хорошо нас понимает и отвечает на наши нужды, даже тогда, когда мы об этом не просим, мы до сих пор живем. Слушайте, если бы Господь отвечал только на наши просьбы, несчастной была бы наша жизнь. Больше благ в нашей жизни, больше благословений в нашей жизни – появляется не потому, что мы просим, а потому что Господь знает наперед, что нам нужно. Испепеляющему гневу можно противопоставить только испепеляющую гнев любовь. Единственное средство, которым можно преодолеть гнев, это полнота любви. И Господь это знает. Поэтому Господь не обращается к своим детям с призывом «возьми себя в руки», «начни себя сдерживать». Господь обращается к своим детям с одним призывом: Я хочу, чтобы ты сейчас, когда ты кипишь от гнева, услышал, как же ты все-таки даже такой, как же ты все-таки любим. Только любовь может преодолеть гнев по-настоящему. И поэтому Он молится за нас, Он ходатайствует за нас, Дух Божий ходатайствует за нас, потому что Он знает, мне, гневливцу, сейчас больше всего нужен не окрик, не упрек, не пощечина. Мне, гневливцу, сейчас больше всего нужна любовь. И Ему важнее всего достучаться до моего сердца своей любовью, а не упреком. Я Ему делаю больно, я Его оскорбляю, но Он продолжает любить. Когда-то, когда я был на пике гнева, и вот эта мысль пронзила меня, что я сейчас не отвержен, а любим. Вот в тот же момент мой гнев просто испарился. Нет большей силы, которая может противостоять гневу, кроме как сила любви. И потом, когда я это понял, снова же, у меня не всегда это получается, но когда я вижу кипящего от гнева человека, я вдруг начинаю понимать, вот сейчас, вот этот вот кипящий от гнева гневливец нуждается в том, чтобы его не одернули, а чтобы его просто полюбили. Если меня, гневливца, Господь любит, то как я буду относиться к гневающейся жене или к гневающемуся мужу? Вы понимаете, мы по плоти пытаемся преодолеть гнев другого человека своим ответным гневом. Грубо говоря, когда на меня кричит жена, то я реагирую на ее крик примерно так: «А ну-ка, заткнись!» Я условно говорю, мы пытаемся своей яростью, противостать гневу супруга или супруги. Мы в безумии своем думаем, что яростью и гневом можно подавить и уничтожить ярость и гнев. Но это безумие. Господь ярость и гнев преодолевает любовью. Мою ярость, мой гнев, любовью. Он знает, что мне нужнее всего, когда я киплю от гнева. И Он предлагает нам этот путь. Реагировать на ярость и гнев тоже любовью. А другого пути нет.